говорит и показывает Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. Это в эфире программа «Лицом к событию». Здравствуйте, Владимир Николаевич Войнович.
Здравствуйте.
Вот он у нас кто сидит и будет читать нам политинформацию. Самый лучший политический обозреватель из всех, которых я знаю.
Это я. Просто...
Да. Может быть, даже лучше сказать политический наблюдатель. Потому что вы же наблюдаете за процессом.
Да.
Владимир Николаевич, вот вы обращаете внимание на то, есть Путин, нет Путина, вам до этого есть дело вообще-то?
Мне, в принципе, нет дела. Я просто, я между прочим, сегодня только узнал, что его оказывается давно нет, а я не заметил. Но, может быть, так и должно быть. Дело в том, что я знаю, что вот каждое предприятие, которое хорошо работает, оно не зависит от того, директор есть или нет. Вот, значит, при хорошем директоре оно работает, когда он отсутствует тоже. Вот, может быть, он такой хороший у нас, Путин, что просто государство живет своей жизнью без него.
Так вот оно живет-то без него очень плохо. Оно начинает нервничать. Мы все начинаем тут писать заметки, обмениваться впечатлениями. Почему это у нас его нет уже 4 дня? Он должен был поехать на Алтай, должен был поехать куда-то там в Ханты-Мансийск какой-то. И вдруг он никуда не поехал. Нам крутят старые консервы. Возможно, что старые консервы с записи его с губернаторами. Нам сегодня показывают его встречу с Мединским и Собяниным. Но мы опять не знаем, когда она была записана. То есть, может, сегодня, а может, неделю назад. То есть, вот не знаем мы. Мы знаем, что он есть только когда он вышел к публике. Вот он вышел на публику, там, в Ханты-Мансийск приехал к рабочим. Вот они его видели сегодня. Но вот его не видят уже с пятницы.
А вы знаете, может быть, поскольку у нас, мы живем в такой телевизионную эпоху, что пока он есть в телевизоре, он вообще есть. И, может быть, даже когда его совсем не будет, он идет в отставку или что-то такое будет, а в телевизоре он все равно будет появляться, и нам этого будет достаточно.
Вот так. Это вот есть... Люди поделились на две части, которым этого достаточно, на которых эти консервы рассчитаны.
Да.
Если вы сейчас выйдете на улицу и скажете, а пропал ли Путин, никто... Ну, скажут, нет, он не пропал, мы
ну,
его
конечно,
видим.
Да.
Мы его видим, слышим, он подписывает законы. Это же только фейсбучно озабоченная тусовка начинает требовать, чтобы вы не доположите нам его в прямом эфире, вы не доположите нам его с рабочими, с каким-нибудь на какой-то конференции, с людьми, которые могут реально подтвердить. То есть люди, которых беспокоит, что его нет, которые к нему относятся при этом не так уж, чтобы тепло. А есть люди, которых это в принципе не беспокоит, потому что им достаточно того, что им показали по телевизору. Вот такое есть различие.
Ну да, ну потому что люди вообще, подавляющее большинство людей воспринимают телевизионную картинку как вид реальности. Так? И если он есть в телевизоре, значит все в порядке. Так же, как в кино, между прочим, очень многие люди вот не разделяют, не отличают вымысел от невымысла. Вот художественное и документально. Они видят, они переживают, они все. Если они видят, что он ходит, он что-то подписывает, значит все в порядке.
Он же, у вас не создается впечатление, что в принципе уже, наверное, может быть, существует такая программа по замещению Владимира Путина, если с ним что-то случится.
Импортозамещение.
Да, путинозамещение. В телевизоре, что вот эти консервы уже запасены, вот все его встречи со всеми губернаторами на много месяцев вперед.
Да.
На случай Путча.
Да. Ну, собственно говоря, я это и утверждаю, что если он есть в телевизоре, значит, все в порядке.
Значит, тогда мы не переживаем.
Можно, собственно говоря, даже заменить живого человека вот этой картинкой навсегда.
Да, вот. И зачем он вам, действительно. А как вы думаете, все-таки, если попытаться немножко погадать, а куда он мог деться? Вот вообще, куда он может деться так, что, ну, откуда-то он там подписывает приказы, откуда-то он разговаривает с Обамой, нам еще и это говорит, что голос есть, голос живет. Он говорит...
Но насколько, значит, я слышу там в таких случаях, вот в прошлый раз, когда он исчезал, там говорили всякие там, что он, может быть, занимается какими-то делами по медицинским показаниям, да, но все-таки, очевидно, это он исчез, потому что возникло что-то неожиданное, потому что то, значит, что предполагает, это обычно требует, ну заранее какой-то планировки.
Вот эти
значит,
операции,
если бы он запланировал, какие-то операции, то, очевидно, он бы не планировал эти поездки.
Визит, да.
Но раз поездки запланированы, ну, мало чего, ну, может, простудился, может быть, что еще может быть.
Угу. Да. Но а нам никогда об этом не скажут.
Нам не скажут, потому что мы вообще такая страна, значит, население которой в информации, ну, она может и нуждается, но просто не обязательно ему сообщать, оно и так обходится. Вот ему что говорят, то говорят. У нас ведь вообще принято, у нас когда война началась, большая война с немцами, то Сталин не появлялся много дней, ну и ничего, Молотов вышел, что-то сказал. Это...
А создается у вас впечатление, что когда Путин вот так исчезает уже второй раз, у людей вдруг появляются какие-то непонятные надежды на что-то? Вот на что? Если вы это чувствуете, то на что они надеются?
Ну, тут разные надежды. Это зависит от человека. Некоторые люди надеются, что это отсутствие продлится, может быть, даже на очень долго. А другие беспокоятся в самом деле, что... какой-то непорядок. Но таких людей, которые беспокоятся, очень мало у нас. У нас вообще-то говоря, у нас все равно думают, что там наверху все равно будет Путин, не Путин, будет кто-нибудь такой же, и ничего такого
нет. То есть для меня
да.
все равно все решат.
Да, и у нас, между прочим, вот когда
пропасть
там...
не дадут.
Да-да, и, да, и у нас вообще, когда вот говорят, что у нас там какой-то огромный процент, он за Путина, вот они, все такое, на самом деле этот процент тоже ничего не значит. Вот он исчезнет, и я просто помню, как весь народ обожал товарища Сталина. Товарищ Сталин, когда Сталина разоблачили на 20-м съезде, ну, никто не ойкнул. Я не слышал ни одного голоса против. Сказать, как же так, вот уже был наш такой любимый, хороший. И когда советская власть рухнула, вообще я не видел, чтобы кто-то вообще застрелился или что-нибудь сделал. Ну, я правда вспомнил. Был такой министр Пугов, он застрелился. Вот, ну, один. А так все люди были преданы советской власти. Она кончилась, ну и кончилась. Так же все эти выражения преданности, они ничего не значат. Значит, но какие-то люди беспокоятся, это их очень немного. Я думаю, советологи, то есть это как
политологи.
Они называют?
Политологи.
Это атавизм, извините. Да. Да, политологи беспокоятся так, а в общем-то людям все равно.
Вы говорите вот атавизм. Мы попросили в Фейсбуке вопросы вам задавать. Первый же вопрос, который поступил, когда закончится СССР? Так что никаких атавизмов. Но я еще задам вам этот вопрос. Давайте мы посмотрим, чтобы тему продолжить, как прохожие отвечали на вопрос, куда он мог подеваться.
Да,
мы сегодня их спрашивали.
Недавно потеряли Путина. Вот в пятницу его видели в Финляндии, как он там ругался на финнов. Я с тех пор вот отменил все заграничные поездки. Ни на какие мероприятия не выходит. Вот как вы думаете, с чем это может быть связано? Куда он делся?
Без понятия.
Никуда он не пропал, он всегда с нами, как Ленин, как Маяковский. Все они здесь, три святых.
Он устал, у него очень много работы, у него нет времени, чтобы проводить с любимыми людьми. Я не знаю, где он может быть. Мне, если бы у меня была такая занятость, так много работы, если бы я пропала, я бы, наверное, точно была с любимым человеком.
Он просто оставил своих замов, а они знают, в любой момент могут с ним связаться, поэтому он просто как бы подстраховался. Вот, и просто человек должен отдохнуть, он устал уже просто физически, как раб на галерах.
Может быть, это какая-то педагогика с его стороны? То есть, грубо говоря, бывает так, что люди расстаются, грубо говоря, да, а потом через какое-то время они возобновляют свои отношения. За счет чего? Потому что они думают, они находятся в отстранении друг друга, да, отщепляются друг от друга, и они понимают, как сложно друг без друга прожить, грубо говоря, да. Вот что-то схожее проявляется именно вот в политике, потому что политика, психология, социология, они очень тесно переплетаются.
То, что поживеть внимание к себе, какой-то может переключить на какую-то проблему. Я не думаю, что что-то серьезное, потому что президент всегда может появиться в видеозаписи, а мы даже не поймем, что это видеозапись. Это в Америке там действительно за президентом как-то следят, а у нас даже Ельцин мог пропадать на более чем на некоторое время.
Он отдыхает, у него в каждой стране по замку, что говорить, в каждой стране по замку. Он еврей, бывший КБшник. Я думаю, он кайфует где-нибудь, какой-нибудь блондиночек какой-нибудь такой, модельный, все такое. Я одно скажу. Поэтому ему начихать на всю страну, кому плохо, кому тяжело.
Болел, могут быть какие-то процедуры, косметического характера. А может быть, заболел. Всякое может быть.
Со спиной у него проблемы были. Может, опять после того, как полетал с птичками?
Я думаю, он на рабочем месте трудится. У него просто возникли другие, более важные задачи.
Вот. Какие, например?
Ну, не знаю, какое-то внутреннее обсуждение каких-то внутренних вопросов.
Никуда точно не делся.
и переживаете за него.
Да. Такие никуда не деваются.
Ой, какие же они прелестные. Ну, да, скажите, пожалуйста, это просто чудо. Я, кстати, BBC процитирую сегодняшнее. Когда президент исчез последний раз, высказывались различные версии по поводу предполагаемых причин его отсутствия. Речь шла, в числе прочего, о пластической операции и о возможном внебрачном ребенке. Нет. То есть вот это вот вспомнили то, что было тогда, год назад. И, кстати говоря, не знаю, никогда нельзя говорить точно и уверенно в таких случаях, но год назад, когда вот оставалось до его появления несколько дней, следующие люди в прогосударственных редакциях говорили: ну успокойтесь, вы, у него 15 числа прямая линия, ему действительно нужно привести в порядок лицо. То есть вот да, это операция, которая требует, такая она косметическая коррекция, которая требует времени, отек должен немножко спасть. И называлось: успокойтесь, вы, говорилось там в четверг, в понедельник, во вторник он явится, во вторник точно. И так оно и случилось. В этот раз вот изданию РБК в администрации президента сказали: он в командировке, да, и будет в понедельник, да, в командировке.
Это смешно, да, потому что он все время в командировке. Да. Почему так? О других командировках мы его знаем, вот эти, куда он там должен был поехать, это тоже были командировки.
В Хельсинки, например, это тоже была командировка, но вот какая-то тайная командировка. Вот нам звонит Сергей из Петербурга. Здравствуйте, Сергей, говорите, пожалуйста.
Моя версия такова. Было сообщение о том, что после ремонта выходит из Кронштадта «Аврора». А вслед за этим уволили 50 морских офицеров на Балтфлоте. Похоже, он испугался, что «Аврора» где-нибудь приблизится к Кремлю. Ну, по Москва-реке там, по системе
каналов. Спасибо, Сергей, это прекрасно. Это для Владимира Николаевича то, что надо. Раз это в продолжении всех ваших романов. И звонит нам Александр из Москвы. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, уважаемые ведущие, уважаемый Александр Владимирович, уважаемые гости, все радиослушатели. Я хотел бы вопросик задать уважаемому гостю. Вот скажите, я вот молодой человек, мне вот 32 года. Вот на ваш взгляд, скажите, сколько нам при Путине жить? Может быть, до моих 70 или как оно это будет? Вот, потому что мне кажется, что вся эта история, которая вот у нас длится уже как с 2000 года, я боюсь, это надолго. Вот как вам кажется? Хотелось
очень
бы
услышать. Очень хороший вопрос. Хороший. 32 года человек, сколько ему еще?
Да, вы знаете, что поскольку вам 32 года, я думаю, вы еще многих переживете. И дело в том, что вот я, когда я жил при Сталине, и все думали, что Сталин вообще вечен, что он никогда не умрет. Вот. А потом, в конце концов, Сталина не стало. Потом я пережил Сталина, Хрущева, Брежнева, Черненко, Андропова, Горбачева, Ельцина. Да, понимаете, вот. Так что вы еще молодой, вы еще многих увидите
на этом прогноз.
Высоком посту.
Это прекрасный прогноз. Да. Виктор Александрович из Петербурга, спросите вы. Здрасте. Или скажите, поделитесь версией.
Здрасте.
Здрасте.
У меня вопрос такой. Почему так долго времени, столько времени вы тратите на обсуждение, в общем-то, совершенно...
Мы закончили уже
вопрос.
Обсуждать. Ведь хорошо, задайте интересный, Виктор Александрович.
Сейчас с интересным человеком очень много и очень много
интересного.
Ну,
вы предложите. Вот видите, вы уже потратили лишнее время. Предлагайте свою тему.
Пожалуйста.
У меня-то есть.
У меня единственный этот вопрос.
Вот видите, как вы бестолково воспользовались звонком. Переходим к другим темам, хотя совершенно верно, что уже пора к другим. Да. Очень важная история произошла с Турцией. Вы любите писать про народ, ровно поэтому я задам вам этот вопрос. Есть писатель, может быть, знакомый вам, а может быть, нет, Захар Прилепин, который страшно разочарован в русском народе именно потому, что он взял и ломанулся в Турцию. Вот сказали, можно, закончилось вот это табу, и причем Захар Прилепин, как человек прогосударственный, пропутинский, уважающий начальство, сказал, что начальство можно понять, у них свои интересы, нам нужно строить отношения с государством, с Сирией, но как понять народ, который предал, собственно, идею вот этих летчиков, эту память, и с этими путевками просто наперевес туда, в Турцию, в эту вражескую, которая сбила самолеты и летчика. Что вы об этом скажете? Что вы подумали о народе, когда вы узнали, что спрос на путевки в Турцию немедленно? Вот люди как бы сидели и не ехали, и говорили, что мы отказываемся в знак протеста против того, что они сотворили с нашим летчиком. И произошла вот это вот «разрешаем», мы помирились, и он извинился, и мы понеслись. Что у вас есть, какое-то разочарование в народе? Или вы считаете, что это естественное дело?
Нет, у меня разочарования нет. Я думаю, что у нас вообще, собственно говоря, народ послушный, действительно любит начальство. Может быть, он любит даже больше, чем Прилепин. Потому что раз начальство разрешило, значит, туда надо ехать. А Прилепин, значит, по-моему, недостаточно любит. Если начальство разрешило, значит, надо ехать. И то, что начальство говорит, это самое главное. Вот да. если ты его любишь, да?
Почему в одной части поддержать, а в другой взять и не поддержать?
Нет. Вообще, если очень любишь начальство, надо его поддерживать всегда. Если оно говорит, надо идти налево, идти налево. Говорит, направо, дружить с Эрдоганом, враждовать с Эрдоганом, проклинать Эрдогана, дружить с ним, обниматься, лобызаться и так далее. Вот. Но на самом деле, если говорить серьезно, то там очень многие люди тосковали по Турции. И как раз, когда им запрещали, они выражали, конечно, преданность партии и правительству или тому, что у нас сейчас есть, но все-таки они тосковали по этой Турции. Поэтому, как только разрешили, они туда и ломанулись. Потому что Турция – это дешевле, чем что-нибудь, это лучше, чем Крым, например, и, может быть, даже, чем Сочи, и все включено.
Вот. То есть совершенно люди повели себя логично, а Захар Прилепин, из-за того, чтобы порадоваться, какой дисциплинированный народ и как он уважает свое начальство, начинает катить на него бочку.
Да.
Это неправильно. Так вот, продолжаем по вопросам идти. Когда закончится СССР? Вот совок, этот Советский Союз, который жив.
Совок закончится, вы знаете, я уже боюсь говорить. Дело в том, что я сделал одно опрометчивое заявление после событий 11 и 12 годов. Вот, мне показалось, что вот. Поэтому я сроки называть не буду, но все-таки кончится. Вы понимаете, дело в том, что вот все-таки вот Россия давным-давно, она как-то стремится к Европе, все оказывается, что-то мешает, какие-то вот что-то не получается. И все равно, но это стремление осталось. И оно стремление осталось. И все-таки сейчас события развиваются гораздо быстрее, чем в прошлом, благодаря всем достижениям науки, вот интернету, телевидению, всемирному и всему это, и тому, что все-таки есть свобода передвижения, люди ездят, видят, все равно они поймут, что вот есть где-то какие-то недалеко от нас расположенные страны, где, собственно говоря, вот жизнь как-то устроена. В принципе, хорошо. И вообще можно построить что-нибудь вот такое же подобное. Тем более, что я уже сказал, так где-то еще повторю, никакого копирайта нет. Просто берите, копируйте, никто с вас за это денег не возьмет, ничего. Но не обязательно прямо буквально копировать. У нас говорят, между прочим, что что мы, мол, особенные, но все особенные, и люди живут по каким-то определенным общечеловеческим законам, но они остаются немцы немцами, французы французами. Они очень не похожи по духу своему, не похожи, но они подчиняются примерно одним и тем же законам, продуманным, как мы все ездим по правой стороне, кроме англичан, которые вот не зря сейчас отделяются от другого мира. Значит, собственно говоря, есть какие-то правила человеческого поведения, которые называются вот законами, и при соблюдении которых можно жить просто хорошо, гораздо лучше, чем мы живем. И поэтому я думаю, что стремление это выражают очень немногие люди сейчас, открыто выражают, но все-таки многие люди, гораздо большее количество людей понимают, среди тех, которые молчат, среди тех, которых даже там приписывают к этим 80%, Там тоже есть люди, которые отвечают одно, думают другое, да. И все равно, мне кажется, в этом смысле я оптимист, но я не знаю, сколько времени пройдет, но все равно мы приблизимся вот к Европе и примем эти общеевропейские, то есть общечеловеческие правила поведения, и тогда будем жить хорошо.
Там, тогда, в перспективе. Ну, но, да. Да, но пока вот сегодня Владимир Путин из своего непонятного отпуска, отдыха, из командировки подписывает закон Яровой, знаменитый, на который, вы знаете, даже Эдвард Сноуден дисциплинированный осудил и сказал, что это же такое, вот это, такого быть не может в природе, в цивилизованном обществе, когда вот эти операторы связи должны теперь хранить ваши телефонные разговоры по полгода, запасаясь какими-то носителями за непонятные деньги, когда с 14 лет ребенка уже могут сажать за какие-то там помыслы, и когда вы должны за свои намерения, то есть вот, то есть если вы не донесли, не дай бог, на своего соседа, вы тоже можете попасть под статью, и за перепост в Фейсбуке вы также можете получить очень большой срок. Было раньше 3, теперь 7 и так далее. То есть это пошло по пути такого резкого ужесточения, что думать сейчас о каком-то конце Советского Союза не приходится, если честно.
Нет, приходится, приходится. Да? Дело в том, что Советский Союз в конце своего существования тоже совершал примерно такие же глупости. Вот, например, я вам скажу, значит, ну, если там углубиться немножко в историю, значит, был Сталин, потом пришел Хрущев, потом, значит, была так называемая оттепель, и все. И дальше логично было бы развивать дальше в эту сторону. То есть демократизировать общество, ну, медленно, как-нибудь умно, значит, без революции, без ничего, все. Но потом пришла команда Брежнева, они стали крутить в обратную сторону, и они приблизили крушение вообще советской системы. Вот я, когда мне говорят, вот там Горбачев развалил Советский Союз, или вместе с Ельцином они это сделали, с Гайдаром еще, да, я говорю, что Советский Союз развалили, значит, главные ответственные за развал Советского Союза, это Брежнев, Черненко, Андропов, вообще все эти люди, которые, они пришли, они издавали жесткие законы, они сажали писателей, и они приближали гибель режима, потому что режим становится, когда в нем там действует слишком много цензуры, слишком много несвободы, слишком многих людей наказывают за то, за сё, за высказывание, за то, что выходит на улицу, за всё. Режим этот становится таким хрупким, негибким, да, ломким, вот. И все эти законы, все вот эти яровые и все такое, они делают все, чтобы приблизить конец этого режима.
То есть в каком-то смысле, чем хуже, тем лучше.
То есть они это делают. Я бы не хотел, чтобы было чем хуже, тем лучше.
Но так получается. Будем надеяться. Вот по поводу, вот задают вопрос на Фейсбуке, как раз по поводу Яровой, вот так говорится. Согласно последним новостям, ну вот говорит человек, пропавший подписал пакет Яровой, это правда. А как уж в Фейсбуке и в социальных сетях проклинали и обзывали саму Яровую? Может быть, до сих пор невдомек, что она лишь инструмент? Вот это тоже исконно российская вера в доброго царя, неискоренимая даже в среде протестующих. Действительно, вот я тоже это слышала, когда начинались обсуждения закон Яровой, ее изначально называли инструментом, проводником. То есть вот ей спустили этот законопроект, она его протолкнула, там же процедура должна быть. Все равно процедуру никто не отменял. Даже в любом авторитарном обществе должна быть процедура, что депутат должен толкнуть этот законопроект. На самом деле подозревают, что он спущен из того же Кремля, и просто дело депутатов было его наверх. Какой смысл задает человек вопрос сконцентрироваться на каких-то личностях, которые на самом деле не играют никакой роли? Вот что это Яровая? Она же не играет. Вот он подписал, значит, с ним разговаривать.
Но вы знаете, что какой бы царь ни был плохой, да, но эти плохие люди, которые исполняют все плохие желания, они тоже заслуживают адекватного отношения к ним.
То есть стоит их учитывать?
Но безусловно, стоит их учитывать, понимаете, и когда там, я не знаю, если Иван Грозный был плохой царь, но Малюта Скуратов не стал от того лучше, что он исполнял желания Ивана Грозного. Так что у нас, к сожалению, все эти люди, вот, но все эти люди, опять-таки, вот это к тому же, вот кончится, вот наверху произойдет смена главного человека, и все эти люди, и появится другой, совершенно другой. И они так же, как в Турции, они ринутся к этому человеку и ждать ловить, значит, чего он изволит сделать.
Да. Сергей из Барнаула, здравствуйте. Говорите, пожалуйста, спрашивайте.
Добрый вечер, уважаемые. Я бы хотел задать вопрос уважаемому Владимиру Николаевичу. Прежде всего, пользуясь случаем, хотел бы пожелать ему долгих-долгих лет жизни и крепкого здоровья.
Спасибо.
Вот. А вопрос такой. Значит, так как вы, Владимир Николаевич, очень мудрый человек, и к тому же написали довольно-таки пророческую книгу, я имею в виду «Москва-2042», хотелось бы ваш, так сказать, прогноз узнать пророческий все-таки. До каких пор вот это вот будет тянуться, вот это вот все, агрессия в Украине? И самое главное, Крым, он каким образом, отойдет ли он к Украине? Коленопреклоненно будет просить, или просто, может быть, какая-то отдельная будет республика, ну, что там, по типу Косово, ну, естественно, после Путина. Как это вот произойдет, Крым, отъединение от России, каким образом он, ну, в Украину ли будет, или отдельно будет, что-то в этом роде? Спасибо.
Ну, я не знаю, у меня все-таки такого магического кристалла нет, не запас. Я думаю, что этот вопрос когда-то будет обсужден всерьез, и там люди по обстоятельствам решат, как это быть. Это уже проблема создана надолго, и потом, если бы, как вот была такая рубрика в литературной газете, если бы я был директором, да, я бы Крым отпустил в свободное плавание и дал бы лет 50 сроку, а потом бы сказал, а вот через 50 лет крымчане посмотрят, где им больше нравится, с кем им больше нравится, да, и приткнутся. Или им понравится быть в одиночестве, пускай так и останутся. Вот. Но как это будет, я просто не могу сказать.
А когда закончится агрессия на Украине и конфликт, связанный с Донбассом, спрашивает он?
Агрессия, я думаю, что поскольку Россия, собственно говоря, эту войну уже проиграла, то я думаю, что хотя там все, что там происходит, по-моему, продолжает подпитываться, вот, но России дальше придется за это расплачиваться. И поэтому я думаю, что все-таки придется с этим считаться. Я думаю, или нынешнему руководству, а при следующем руководстве это точно кончится.
По поводу Москвы еще один вопрос. Он не политический, но только вы должны сказать, вы знаете, что происходит в Москве по части украшательства?
Да я только слышу, я
да.
живу далеко,
поэтому... Да, да, да. Но вы верите,
сейчас увидел,
но картинки...
Когда сюда
да,
подходил,
сейчас увидели.
Увидел, да.
Итак, вопрос вам задают такой. Давно хотелось попросить Владимира Николаевича прокомментировать одно различие между его пророческим 2042 и сегодняшним днем. В романе «В силу коммунистической аскезы» не подчеркивается тема купеческой эстетики, чудовищной тщеславной безвкусицы и пингвинов, первобытных фаллических символов, затопивших все вокруг. Очень интересно, был бы его анализ этого пира во время чумы. Но пир имеется в виду во время чумы какой? Очень много. Это очень дорого и очень безвкусно. Это вы можете поверить всем, кто это пишет.
Да.
Это невероятно безвкусно. Вот даже так нужно умудриться.
Да.
Вот что вы об этом скажете?
Я об этом даже, я честно, даже не знаю, что...
Что же сказать?
Да, что об этом сказать. Словом, пир во время чумы, эти слова, по-моему, все объясняют.
Ну, Собянин говорит на это, мэр. Он
да.
говорит, что ну и что ж, теперь плакать, что ли? Ну, деньги-то есть.
Не, ну плакать не надо, да. но дело в том, что деньги есть. Ну, деньги, да, и, допустим, в Москве есть деньги, да, в стране денег нет, но значит, надо поделиться, когда такая катастрофа вообще происходит. Просто люди бедствуют вообще-то в стране, и поэтому в Москве ничего, мы бы походили по асфальту расплавленному. Вот, ну.
Я тоже смотрю, когда по телевизору глазами провинциала вот эту стройку московскую, в которой, вот, знаете, вот перед вами так миллионы проплывают. Вот в этих экскаваторах, в этих ямах миллионы. Видно же, что это миллионы. И вот в земле в этой. И я все время смотрю каким-то глазами провинциала, который сидит вот на этой дороге, который не ремонтирует, потому что нет денег. И думаю, как они все это воспринимают? Они же видят перед собой вот эту картинку все время на госканалах. и видят, что в Москве вот что-то такое происходит невероятное по транжирству, по закапыванию, а у них ничего этого нет. Вот мне интересно, это какое-то
недальновидение. Я не знаю, но тут, я думаю, может заподозрить не желание не украсть Москву, а просто вот много раз перекапывая, откопать какие-то суммы и там переложить это не в землю, а там на какие-то офшорные счета, биолончели какие-то.
То есть туда-сюда?
Положить. Ну да, потому что иначе трудно себе представить. Как вот мне рассказывают, я поскольку живу за городом, в самой Москве бываю
редко. И до вас доберутся, ничего.
Добираются уже. Доберутся. Калужское шоссе уже тоже вот перекопали, видите, довольно сильно. Вот, но дело в том, что когда какие-то плитки кладут, а потом их тут же снимают и опять перекладывают. Да. Для чего же это еще? Это...
Ну, в общем, да. Вопрос, зачем все это показывать, потому что только людей расстраивать. Гурам из Ленинградской области, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Да, уважаемый Владимир Николаевич, позвольте, не обижайтесь, но я вас поправлю. Когда разоблачили Сталина, Грузия в течение недели возмущалась и была без власти. И потом ввели войска, и около 2000 человек были расстреляны, чтобы вы знали.
Да. Извините, правда, это было. Да.
Второе, по поводу Путина. Значит, надо знать, что, во-первых, русская великолепная поговорка «Святое место пусто не бывает». И второе, король умер, да здравствуй король. Нет, я не желаю, боже упаси, там, такого. Но народ сейчас, понимаете, думает только о себе, а не об общем благе. Что погубило Великую Армению, если вы знаете историю, Спарту и другие государства. Так что таким путем сейчас идет, к сожалению, Россия. Спасибо.
Ну, народ, конечно, мне кажется, он все-таки думает не только о себе, он во всяком случае выражает готовность каким-то таким патриотическим порывом. Он ликует, когда происходит аннексия или присоединение, или возвращение Крыма, да, он ликует, когда начинается что-то в Украине. Сейчас, по-моему, это ликование немножко сходит на нет, но народ просто, он... Я не вижу, чтобы он думал только о себе. Я не знаю, какое
ему
отношение...
Ему не дают думать только о себе. Все время чем-то отвлекают.
Да. Я не понимаю, вот народу, допустим, Крым присоединили или вернули, как хотите, значит. А что, народу от этого стало лучше, что ли, да? Это же просто очевидно, что народ, если он принадлежит... Народу Крым также не принадлежал, как и сейчас не принадлежит. Если вы хотите поехать в Крым, в ваш Крым, хотите поехать, вы все равно должны заплатить денежку такую же, когда он был украинский, а может быть еще и побольше, да? Это, можно сказать, и Турция наша. Вот,
с тем же успехом.
Да.
Дмитрий из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Дмитрий Беломестов. Очень рад слышать Владимира Николаевича в эфире. Скажите, пожалуйста, Владимир Николаевич, за последние 2 года, с начала Крым нашей и всех вот этих событий, со многими ли вашими товарищами вам пришлось, если не прервать отношения, то как-то сократить, как в Галиче сказано, есть уходят на последних страницах, но которые на первых, те чаще. Спасибо большое.
Спасибо вам, но дело в том, что у меня друзья такие же испорченные, как и я, так что поэтому у меня с ними разногласий не было. А с теми людьми, которые потенциально думали бы так, я и раньше не дружил. Так что,
никаких разочарований не произошло. Ну, не считая домработницы, которую вы в своем романе замечательно...
Ну, домработница – это вымышленное лицо все-таки, да. Совершенно вымышленное.
Хорошо. Не будем, тогда поклёп не будем возводить на невинного человека совершенно. Прошло много, сейчас мы каждый день в нашей программе и на нашем радио освещаем съезды. Началась избирательная кампания, вы видели, что уже яблочники вышли, Парнас вышли с какими-то людьми, с идеями, с программами. Ну, не говоря об этой старинной тройке, там, КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия», плюс примкнувшие над ними, над всеми царящие «Единая Россия». Что вы для себя видите в этом, как для избирателя? Что, о чем вы думаете? Вот вы уже запланировали ли свою галочку, если их всех допустят? Мы исходим из того, что их пустят на выборы. Хотя любого могут выкинуть. Любую из этих партий. Яблоко и, конечно, Парнас имею в виду. Есть еще там такая бывшая деловая, там где... Ну, бывшая партия Прохорова, да. Вы знаете. Которая называется спойлером для демократических партий. Вот о чем вы уже подумали за эти дни? Есть ли выбор у вас?
Вы знаете, что... Вот когда-то в советское время, опять я туда возвращаюсь, значит, была колхозная система. И придумывали и так, и сяк, значит, то сеять больше яровых, то больше озимых, то что-то сажать квадратно-гнездовым способом, то засеивать все кукурузой, то еще чего-то менять председателей, расстреливать их или сажать, а все равно ничего не получалось. Вот я считаю, что при том режиме, который сейчас происходит, эти выборы, они все равно управляют страной сейчас один человек или один там с кругом своих единомышленников, да, от того, что у нас будет, ну, выберут каких-то других. Я, честно говоря, смотрю на это с большим пессимизмом. Я готов поддержать там любого, как порядочного человека, который туда стремится, вот, если такие есть, ну, такие есть, но их мало просто, да, но они ничего не изменят, потому что, я думаю, вот говорят, выборы будут прозрачные, вот сейчас поставили Эллу Памфилову, и значит, все, но они могут быть даже прозрачны, но уже подготовка к ним идет очень непрозрачная. И когда все это будет подготовлено лучшим словом, значит, будут показаны еще какие-то порнофильмы, и каких-то людей разоблачат, как английских шпионов, и чего-то еще, кого-то... Кого-то не допустят по той причине, кого-то по... А потом можно любые выборы проводить, и все равно эта дума, следующая дума, она будет тоже послушная, потому что управляет всем не дума. У нас нет других ветвей власти, у нас есть одна власть, а все ветви – это обрубленные или отсохшие. И оживить их, я не думаю, что это возможно.
Вот у меня есть вопрос один, который я так постараюсь очень деликатно задать как-то по отношению к людям, о которых я сейчас думаю, но вот мне интересно, что вы скажете. Вот есть такая демократическая партия хороших, порядочных людей, но есть ощущение, и скорее всего оно верное, что они в любом случае зависят очень от Кремля и ходят туда за какими-то разрешениями и где-то даже свою политику корректируют кадровую в зависимости от того, что им скажут. И лидер этой партии тоже вот... Несмотря на то, что их цель другой режим, смести этот режим, с Крымом совершенно определенно у них позиция, Крым не должен быть никакой, не наш, должна быть своя история, там пересмотреть это, как вот вы говорите, дать им право самим. То есть вот они думают, как вы, как я, но при этом все-таки они идут на переговоры с властью и идут на переговоры лично с Владимиром Путиным. Может быть, для того, чтобы не показывали порнофильмов. Может быть, для того, чтобы эту кампанию не делали очень уж грязной по отношению к ним. Может быть, для того, чтобы каких-то преференций. А преференции могут быть очень просты. Не гадить. Вот чтобы им не очень гадили, поэтому они должны идти договариваться. Вот что вы считаете, что... Нужно с властью, вот ради во имя самосохранения, чтобы спасти партию, чтобы спасти возможность пойти на выборы, чтобы действительно тебя не опорочили, не запачкали в глазах избирателей. Нужно ли идти на этот компромисс? Договариваться с тем, с кого ты хочешь убрать с политического поля?
Лена, ну хоть вы меня назвали политическим каким-то наблюдателем, что ли?
Да.
Я бы сказал, я просто сторонний наблюдатель. Я не политический. У меня нет политического мышления. Оно мне не свойственно.
Хорошо. Да, вот нет, ваш кандидат. Да, ваш кандидат, да, вы знаете о том, что... Да, вот ваш кандидат, порядочный человек, ходит туда, договаривается.
Но у меня есть все-таки что сказать. Да. Дело в том, что общество состоит из разных людей. Значит, оно из плохих, из хороших, но и хорошие, они бывают, как бы в разных ситуациях. Ну вот мы знаем хороших людей, которые занимаются какой-то благотворительностью, какими-то очень добрыми делами. И ради этих добрых дел они идут на какой-то компромисс, они там все равно договариваются. И иначе
агитируют, становятся доверенным лицом.
Ходят, у кого-то что-то просят, иначе их деятельность будет бессмысленна. Да. Будет невозможно, короче говоря.
Похоже.
Да? А есть люди, значит, есть другие, это зависит от характера, от темперамента, от положения того, которое уже занято. Я, например, в этом смысле, я человек, можно сказать, безответственный. Ну, это я говорю в кавычках тоже. Я за что-то я все-таки отвечаю. Но просто я отвязанный. У меня нет никакого коллектива. Я ни за какое общее дело не отвечаю, да, и не беру на себя такую ответственность. Поэтому я более свободен в своих предпочтениях, в своих словах и в своих действиях. И вот у меня было старое, я как старый антисоветчик, у нас было так вот, у людей моего круга было не участвовать ни в чем. Вот ни в чем не участвовать. Ни в выборах, ничего. Не писать никаких прошений там на высочайшее имя. Ничего. Просто вот стараться жить, делать свое дело и как можно меньше контактов с действующей властью. Значит, все может быть, но я считаю, что общество все равно живое, его полностью умертвить нельзя, поэтому, значит, какие-то действия, может быть, нужно, если у человека есть политические амбиции, то пусть он там, может быть, это тоже как-то влияет, в конце концов, на общий климат.
То есть нужно к этому относиться.
Дело в том, пониманием... что при всем критическом отношении нашим к существующей власти, к режиму, значит, все-таки у нас есть кое-какие свободы, мы все-таки вот сидя в Москве, еще что-то такое говорим, значит, у нас не такой крайний, но во всяком случае уже гораздо лучше советского. При советской власти все было невозможно.
То есть сидели бы, но не...
Да, не здесь, во всяком случае, сидели. Свободу слушали бы сквозь заглушки. Вот. Значит, может быть, вся эта деятельность, она, конечно, как-то влияет. Но даже, я бы сказал, в советское время, потому что в советское время там все-таки советская власть какого-то времени стала прислушиваться к тому, что на Западе говорят, поэтому, допустим, зверствовало меньше, чем, допустим, вот были два диссидента, Кузнецов и Дымшиц, которых собирались расстрелять, им заменили на пожизненное, потом их вообще выпустили, потом какие-то двери стали открываться, потом, в конце концов, таких людей, как я, меня вот, например, я много сделал плохого с точки зрения советской власти, но меня все-таки не посадили, а в конце концов просто... Ну, в общем, короче говоря, значит, деятельность разных людей, там в Политбюро, наверное, сидели люди, которые, хотя нам они все казались на одно лицо, но которые были, ну, например, тоже Горбачев там сидел и, наверное, тоже как-то влиял на те решения, которые там были.
Нужно быть терпимее и понимать,
что... Государство – это сложный организм. Даже такое, как наше государство, оно сложный организм, и оно все-таки... И все-таки, хотя есть один человек, который... как бы все определяет, но где-то чуть пониже уже там что-то это все. Там есть яровые, а есть какие-то и другие.
Хорошо, то есть все-таки пусть договариваются, если они считают это нужным. Вот не политически задают вам вопрос, но человека очень интересует, что сам Владимир Николаевич читает теперь и как оценивает состояние современной русской литературы.
Ой, это мне вопрос все время задают,
да?
но я
и должен... Что, со списочком ходить?
Да, со списочком ходить, но дело в том, что я читаю, я не слежу специально за состоянием
русской
литературы.
Я понимаю,
кроме всего, меня просто заваливает разными рукописями, чтобы я ответил. Я погружен, и что-то, мне кажется, что-то лучше, что-то хуже, что-то как-то... А целой картины у меня нет. Я прошу прощения.
Ладно, я про шпионов тогда спрошу. Да, сегодня шпионов, вот давайте. Номер один тема.
Да.
Это до того любопытная история. Этот человек по фамилии Потеев, который, да, вы помните, стал Анной, да, Чесной, сегодня, да, объявляют, что он умер.
Да.
Сегодня объявляют. Но в чем, что интересно в этой ситуации? С утра и до позднего вечера, и сейчас начнется в программе «Вести», нам объявляют об этом так, что... Он как будто бы... Нам сказали американцы, что он умер, но мы должны в этом убедиться, потому что у нас есть подозрение, что они от нас его спрятали для того, чтобы мы его там не достали. И наша карающая рука до него не добралась. И вот я думаю, вот я с таким... Ну, вот не сталкивалась еще до сих пор с такой подачей смерти шпиона за границей. Не кажется ли вам, что это может быть тоже какая-то вот такая... Вот какая-то придуманная история, чтобы закамуфлировать то, что он на самом деле умер не своей смертью, а вот искусственной, и она была не со стороны американцев, или там вот, а все-таки с этой. Вы не думали?
Вы знаете, что у нас, вот я сегодня краем уха слушал,
да,
там где-то Михаил Любимов, такой бывший советский шпион, он сказал, что теперешняя власть, и советская даже, с каких-то времен такими вещами не занималась, устранением, да?
Угу.
Хотя, между прочим, у нас недавний пример Литвинов,
да?
Угу. Литвиненко,
я
прошу прощения, Литвиненко, да? Значит, вот. Поэтому чем занимаются эти службы, я сказать не могу, я не посвящен. Но все может быть, потому что бывает так, что люди опасаются, и вообще-то они... Я этим вещами немножко интересовался, потому что я помню, вот была история, когда-то еще давно, по-моему, в 56-м году, с таким советским разведчиком Хохловым, который, значит, был послан на Запад. Он бывший актер, кстати, был, играл Павла Корчагина в фильме «Как закалялась сталь», а потом стал шпионом, и ему было поручено убить руководителя НТС Соколовича там и кого-то еще. И он пришел и сдался, короче говоря. Он сдался, и через некоторое время его отравили радиоактивным талием. То есть это примерно та же история.
Да.
Так что это давным-давно, это еще в 50-х годах. Говорили, что с Литвиненко произошло что-то такое, чего не было никогда. Было. Было, причем очень давно. Значит, его отравили, он остался жив. Он остался жив, но его чудом спасли. Вот. А, значит, просто каждый человек, и, по-моему, между прочим, у нас, по-моему, есть какой-то даже указ, даже обнародованный, что государство имеет право искать каких-то,
да,
своих врагов,
да, да,
и за рубежами.
Это вот история с Катаром была как раз,
да,
уже под,
да,
под сурдинку, да, этого указа.
Да, да, и за рубежами страны можно их искать. Значит, поэтому каждый человек, который находится положение этого Потеева, ему стоит опасаться. Как скрывается? Как-то скрывается, да, и бывает, по-моему, насколько я знаю, бывает, кстати, потом был еще такой советский тоже шпион Сташинский, который убил Бандеру, между прочим, Бандеру и Ребета, его заместителя Бандера в Мюнхене. Вот. Так он потом... Его судили потом, но поскольку он явился с повинной, его что-то такое, в конце концов, ему изменили имя, он куда-то скрылся, и бывает, по-моему, объявляют человека мертвым, хотя он где-то живет, и живет, делает пластические операции, живет там как-то. Ну, в общем, это такие шпионские дела.
Да, но мне это показалось вот в этой ситуации, что, смотрите, его это вот российская подача состоит, да, в том, что они наверняка объявили его мертвым, хотя он жив. То есть мы
американцы
как бы,
объявили.
Да, мы как бы русская, российская страна стараемся навязать своему обществу ту идею, что он жив. Понимаете? То есть американцы его официально объявляют мертвым. А здесь говорят, он жив, вы просто его прячете. И я вот думаю, не потому ли они стараются навязать идею, что он жив, потому что они сами приложили к этому руку. Вот в этом моя версия.
Вы знаете, это все может быть. У них бывают такие задачи, противоречия тому, что они говорят, между прочим. Вот я вам скажу из моего личного опыта. Я не буду сейчас рассказывать, но меня однажды отравили КГБшники, да? Ой. И мне они мне объясняли, что вот был такой художник Виктор Попков, говорили, что его КГБшники застрелили. И они мне рассказали, нет, это не мы. Вот говорят, что это мы, это не мы. А на самом деле он был пьяный, он полез с пьяной в инкассаторскую машину, думал, что это такси. А инкассатор, как мне объяснял этот, тоже был под мухой, и он выстрелил ему вот сюда, а пуля вышла, да? То есть он мне показывал мы. Он мне говорил словами, что это не мы, а на самом деле показывал мы. Та же история была, был такой убит такой диссидент Константин Богатырев, мой друг и переводчик с немецкого языка. Он был убит, и, конечно, были подозрения, и, естественно, наши власти идеологические, КГБ отрицали, говорили, что это невозможно, а намекали людям, что мы, когда его хоронили, Богатырева, там была просто куча этих КГБшников, и они нагло фотографировали, они шантажировали всех, кто участвовал в похоронах, да, вот. И всякие другие намеки были тоже, что мы. А словами говорили, нет, это не мы. Вот так что тут все может быть.
Ну, это ж я тут же, конечно, вспоминается убийство Немцова, когда рассказали про всех, про украинские спецслужбы, про какой-то американский заказ.
Ну, да.
Это просто повезло Березовскому, что он уже умер в этот момент, потому что иначе он был бы тоже там же. Но тем не менее, политическое убийство вот на территории Российской Федерации, и нам... Ничтоже сумнявшиеся объявляют, что найденный заказчик, что это убийство было по коммерческим причинам, потому что они получили за это деньги. Представляете? Я просто потрясена этим цинизмом. То есть раз убийцы получили деньги, значит, здесь нет, это не политическое убийство.
Да. Ну, а многое другое там. Старовойтова говорили, что она везла много денег. А Ешенкова, когда убили, то был, я забыл уже, как его фамилия, зам генерального прокурора, он сказал, воровать надо меньше. Это вообще позор. Дело в том, что Ешенков был чистейший человек. Я вообще жил очень скромно, он жил в квартире на каком-то четвертом этаже без лифта. Я его хорошо знал, и к ворующим он никак не относился. Да? Ну вот так вот. Обязательно надо облить человека, не только убить, но еще облить обязательно грязь.
Ну и мне-то кажется, что с Ешенковым была история действительно чисто раскрыта. Вот мне кажется, что это единственное убийство, которое было раскрыто, потому что там было убийство из ревности. Я имею в виду политической ревности. Конечно, не любовной ревности, а политической. Там похоже на правду,
нет,
что раскрыли.
Я вообще сомневаюсь, что она была чистая. Я думаю, что...
Я-то как-то верю, когда говорят, вот отпечатки пальцев на пакете, при Никите Белых будет сказано.
Да. Кстати, это так, многие провокации, они делаются так вообще бездарно, вообще, что даже не могли там пальцы ему намазать этой краской.
Намазали пакет. Тем не менее, человек сейчас очень тяжело. У вас к нему какое-то отношение?
Нет, никакого.
Вы издалека не знакомы, не сочувствуете, я имею в виду сочувствовать политически.
Не голосовали за
СПС никогда в пору его председателя?
Голосовал за СПС, наверное, до его поры. Я голосовал за «Правое дело». Значит, почему? Политически я сочувствую, но конкретно я ничего не знаю, потому что я слышу разные вещи там. Вот.
Мы будем надеяться, что самый справедливый российский суд в конце концов разберется. Как это говорил в советские времена, суд разберется.
Да, суд разберется, он всегда так. В 1937 году тоже говорил.
Тоже разобрался. Мы на этой оптимистической ноте завершаем встречу с Владимиром Николаевичем Войновичем. До свидания.